Amperfect.
Один из паблишинки студия Amperfect представляют.
Елена Ершова. Рубеда. Ты должен сжечь себя в своем собственном пламени. Как иначе хотел бы ты обновиться, не обратившись сперва в пепел? Фридрих Ницше. Часть первая. Нигреда. Глава первая. Все ночи Авьена. Салон фрау Хаузер, Шаттенгассе. Ночные мотыльки бились о стекло и гибли. Маленькие глупые смертники. Закрой окно. Его слова нечто среднее между приказом и просьбой. Голос срывался. Отблески газовых фонарей резали роговицу. Портьеры качались от сквозняка, будто за ними прятался кто-то живой. «Опасаешься слежки?» Зубы Марцеллы белели. Она вся в красном, точно облита вином. «Не нужно, милый. За нами никого». Натренированным за долгие годы нюхом Генрих чувствовал ложь, а три бокала Блауфранкиша делали его отчаянным и злым. «Иди ко мне». Он больно сжал ее запястье. Марцелла фальшиво вскрикнула и упала на покрывало, расшитое огромными цветами, красными, как ее платье или как вино, что вязко подступало к горлу. Шуршали за окном крылья. Шуршала, падая шелк. С нижнего этажа доносился залихватский чардаш. Пол дрожал. В гостиной отплясывали пьяные офицеры. Дрожали стены и фонари на ветру. Генрих дрожал вместе с ними, сам не понимая от возбуждения или нервоза. «Снова сбежал мой золотой мальчик?» Не ответив, Генрих соскользнул к разведенным коленям любовницы. Бесконечное падение в темноту и грязь авьенских улиц, в душные ночи, на самое дно, где его совершенно точно никто не найдет и не узнает.
«Негодный мальчишка», — переливчато простонала Марцелла. «Нехорошо».
Первый лживый слог потонул в визгливом завывании скрипок. Осталось лишь чистое и сладострастное «хорошо», и Генрих задохнулся от остроты ощущений. Голова прояснилась. В ушах разрастался шелест, словно под черепной коробкой в гулкой пустоте порхали и разбивались мотыльки. С их крыльев осыпалась пыльца, с Генриха кичливая позолота титулов, условностей и обязательств. Он остался голым и уязвимым, как нищий авьенских трущоб. Площадная брань и бесстыдные грубые ласки казались чище, чем золотая клетка, из которой он сбегал каждую ночь. Когда Марцелла оседлала его верхом, Генрих уже не помнил, кто он и откуда, весь превращаясь в движение и огонь. Мир расходился зыбью, скрипки визжали наперебой, кто-то тихо дышал за портьерами, и осознание, что за ним наблюдают, вышибло из горла стон. Генрих упал на подушке, разбитый и опустевший. Лицо приятно горело, внутри коченела пустота.
«Я сегодня не перестаралась, милый?»
Марцелла подползла ближе, огладила грудь. Губы ее улыбчиво красны, глаза лукавы.
«Знай, я всегда рада услужить нашему спасителю».
Генрих с трудом повернул голову. «Я настаиваю не называть меня так. Во рту пустыня. Выпить бы».
«Как скажешь, мой золотой мальчик».
Марцелла покладиста и готова принять его любым, одетым с иголочки или едва стоящим на ногах. Чаще всего не стоящим вовсе. Ее любовь легко измерима в кронах и оттого проста. Генрих высвободился из объятий и потянулся за сигарой. «Проверь окно», — сказал он, разминая цилиндрик в пальцах и тоскуя, что не может ощутить ни шероховатости табачного листа, ни сухости, лишь гладкую кожу перчаток. «Всегда только ее».
«Там никого нет?»
«Это не просьба, Марци». В голос вклинилась нотка раздражения. Марцелла обидчиво приподняла бровь и выскользнула из-под одеяла. Желтый свет омыл ногую фигуру, высокую и стройную, уже начинающую рыхлеть. Она старше на целых 8 лет, но все еще соблазнительна. Ирония в том, что сам Генрих никогда не узнает, каково это — стареть. Провожая любовницу настороженным взглядом, он отрезал кончик сигары, сунул ее в рот и осознал, как же иссушены губы и насколько ему нужно выпить.
«Видишь?» —
Марцелла откинула тяжелую занавеску. На миг дыхание перехватило, а потом со свистом вышло из легких. Никого. Пусто. Шелковые обои так же алы, как и постель, как размазанная помада на губах проститутки. Глупые мотыльки мельтешили за стеклами, где наливался искусственной желтизной зеркальный двойник Марцеллы. Передвинув сигару в другой угол рта, Генрих встретился взглядом с собственным отражением, осунувшимся, посеревшим, с ввалившимися глазами. Рыжеватые пряди мокрыми нитками липли ко лбу. Руки невыносимо зудели.
«Теперь доволен?»
Голос Марцеллы земной и ровный вытряхнул из оцепенения.
«Или мне проверить еще и под кроватью?»
Генрих промолчал и принялся медленно, палец за пальцем, стягивать перчатку, открывая голую кожу ладони, изуродованную ожоговыми рубцами. Ветер толкнул полуоткрытую раму, и отражение разломилось надвое. В разлом, привлеченный светом, впорхнул черно-коричневый бражник. Только бабочка и никого кроме. «У нашего спасителя слишком живое воображение», — так говорил учитель Гюнтер, когда в воспитательных целях бросал маленького подопечного одного во Вьенском заказнике посреди снегов и ночи. Так писали позже в донесениях, которые сначала ложились на стол шефу тайной полиции, потом епископу и уже после его величеству кайзеру. Генрих прикрыл глаза и щелкнул пальцами. Искра привычно и остро пронзила ладонь, пламя вспыхнуло и осталось дрожать на кончике ногтя. Бражник сорвался с рамы.
«А!»
Моцарелла отскочила, вжимаясь голыми лопатками в стену. «Ахеронтия атропос», — рассеянно произнес Генрих. «Семейство бражников. В народе зовется мертвая голова. Не бойся, он прилетел на огонь». Генрих прикурил, и рот наполнился горьковатым дымом. С кровати было хорошо различимо крупное тельце и узор, действительно напоминающий череп. Бражник бестолково кружил под потолком, издавая взволнованный писк. Люди до сих пор воображали, будто Ахеронтия атропос приносит несчастье и насылают эпидемии, вроде той, что несколько веков назад едва не уничтожила Авьен.
«Сгинь!»
С визгливым воплем Марцелла сорвала с кресла подушку, расшитую ядовито-красными цветами, и метко швырнула в бабочку.
«Умри, умри, умри!»
Повторяла методично, молотя по стенам и полу. Потом вся дрожа уронила подушку и отступила. По шее катились крупные капли пота.
«Надеюсь, в твоей коллекции есть такой экземпляр?» — виновато спросила она.
Полногрудая, бесстыдно голая, встрепанная и раскрасневшаяся Марцелла была ослепительно хороша. Генрих почувствовал вновь разгорающееся возбуждение и стряхнул с пальца тлеющий огонек. «Все хорошо», — безжизненно сказал он. «Иди сюда, дорогая. У нас полчаса».